Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, волчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж» и приглашаем вначале услышать чтение и толкование Святого Богослужебного Евангелия среды 25-й седмицы по Пятидесятнице. Протоиерей Александр Шаргунов, как всегда, предпринял для нас с вами этот труд. Просим, дорогие братья и сестры, неизменно ваших молитв об отце Александре Шаргунове, настоятеле храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередная, шестая программа из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей». Сегодня он продолжает рассказ об одном из древнейших памятников русской словесности и сборники Святослава.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 69-е зачало, глава 12, стихи 48 по 59. Господь сказал: «От всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей. Сказал же и народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Лицемеры, Лица земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки. От всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много веренно, с того больше взыщут, говорит Христос. Те, у кого больше дарования, чем у других, большее знание Писания, святых отцов и духовной премудрости, и особенно те, кто сподобился сугубого просвещения благодатью, им много дано, и с них будет иной спрос. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы я, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Господь восходит в Иерусалим, он весь устремлен к своему кресту. Вся мысль его о крещении, которое будет для него вхождением в смерть и входом в воскресение. Все его желание войти в смерть и воскресение ради нашего спасения. Весь его путь ко крещению, которое есть крестная смерть. Потому что с этого мгновения огонь загорится на земле, и весь мир начнет обращаться к Богу, словом, которое в Духе Святом будут проповедовать до края земли. Господь отвечает на волю отчию до конца, до смерти, которая будет приносить плод до конца времен. Однако Христос говорит, что Он приносит не мир, а разделение. Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, на разделение. Мы должны помнить, что Господь — Тот, Кто разделяет, Тот, Кто обнажает глубины наших сердец. Господь сеет разделение, ибо Слово Божие, в котором присутствие Христа, — меч рассекающий. Люди должны сделать выбор, за или против. Достаточно открыть Евангелие, чтобы увидеть это постоянное противостояние Христу. О нем говорят, что он вышел из себя. Его называют обманщиком, потому что он освещает сокрытое во мраке сердце и показывает, что ждет нераскаявшихся грешников в будущем. С самого своего явления в мир он влечет всех к себе. Он спрашивает прямо и непосредственно каждого из нас, с ним ли мы или против него. Не существует иного решения. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, на разделение. Кто говорит это? Тот, кто дает нам мир, всякий ум превосходящий, при условии, что мы войдем в эту тайну, последуя за ним, в той самоотдаче, которую явили тысячи и миллионы христиан, прежде нас приобщившиеся бесславию и славе креста. Христос не обещает, что Его Евангелие будет с энтузиазмом принято всем миром, и даже среди тех, кто Его примет, будут разделения. Христос попускает этому быть ради святых целей, да откроются искуснейшие и да научатся верные терпению. Это разделение достигнет и семей, ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей. Когда один становится христианином, а другой нет, узнавший тайну жизни, в ревности своей будет стараться обратить другого, а он, в свою очередь, будет ненавидеть и гнать того, кто своей верой обличает его противление истине. Разумеется, существует легкий мир, по человеческому разумению. Тот, которого Петр желал для Христа, пытаясь отвести его от пасхального пути. Мир, который может стать подлинным искушением для его учеников, источником многих иллюзий. Мир, дешево купленный среди людей, например, силой или различными уступками, как говорится, ради мира. Также легкий мир с собой, сотканный из компромиссов и неприметным для самого себя отказом от крестной благодати. Мир, который дает Христос, никогда не бывает легким миром. Обещанием этого мира завершает Господь тайную вечерю, вступая в крестные свои страдания. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И Господь обращается к народу, призывая всех быть столь же мудрыми в духовном, как бывают они обыкновенно в земном. Пусть научатся различать Божие знамения, чтобы приготовиться к тому, что грядет. Даже при перемене погоды Бог дает предупреждение. Неужели Он не позаботится о нас при великих переменах жизни? Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, даже если оно величиной с ладонь, тотчас говорите «дождь будет», и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите «зной будет», и бывает. Но не сама природа, а сотворивший ее ради нас, помогает нам делать безошибочные прогнозы. «Лицемеры, — говорит Господь, — лица земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Как не можете понять, что теперь вам дается возможность обрести то, что больше нигде и никогда не обретете? Ныне время благоприятное. Безумие и беда человека в том, что он не знает своего времени. Гибель этого народа в том, что он не познал времени посещения своего. И Господь добавляет, зачем же и вы по самим себе не судите, чему быть должно? Если бы люди на самом деле искали истину, чему быть должно в их жизни, им скоро стало бы ясно, что все, что говорит Христос, истина, и что нет ничего более праведного, чем приводить свою жизнь в послушание этой истине. Потому пусть поспешат они примириться с Богом здесь, на земле, пока не стало слишком поздно. В своих земных делах они хорошо понимают, что неразумно соперничать с теми, кто явно сильнее их. Когда ты идешь с соперником своим к начальству, и тебе угрожает тюрьма, ты знаешь, что благоразумнее было бы уладить этот спор между собой и постараться по дороге освободиться от него. Кто разумен, тот не доводит житейские ссоры до горькой развязки, но вовремя разрешает их. И точно так же мы должны поступать в духовных делах. Своими грехами мы вступили во вражду с Богом, сделали его как бы соперником нашим, хотя на его стороне и правда, и сила. Христу передан весь суд. Он — начальство, перед которым мы должны будем скоро явиться. Когда мы встанем на суде перед Ним, дело, несомненно, обернется против нас. И судья отдаст нас истязателю, и мы будем ввержены в адскую темницу, где будем находиться всю вечность, пока не отдадим до последней полушки. Крестные страдания Христовы недолго длились, однако ими Он заплатил за все долги наши. И Бог открывается нам не как соперник, с которым мы в безумии своем враждуем, а как любящий Отец, к которому мы с надеждой идем. Пока мы живы, мы идем. Время дано нам, чтобы покаянием и верой, и жизнью по вере, мы примирились с Богом, пока не поздно. Христос — мир наш. И мы должны идти со Христом, чтобы эта дорога стала пасхальным переходом.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
«Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Автор и ведущий радиоцикла, кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем читать сборник 1076 года, и следующее произведение в нем называется «Слово некоего отца к сыну своему, словеса душеполезное». Начинается это слово, то есть речь, с призыва «Господи, благослови». «Сыну мой и чаду, преклони ухо свое, послушай отца своего, советующего ти спасное».
То есть, спасительное.
То есть спасительное, да. «Чадо, приближи разумы сердца своего и внуши глаголы родившего тя». Ну, мы знаем, что «внуши» — это значит «будь внимательным», по-церковно-славянски это тоже есть в псалмах такой глагол. «Внуши глаголы уст моих», например. То есть отличается от современного русского словоупотребления. А на что я хотел обратить здесь внимание, это на призыв «приближи разумы сердца своего». То есть в сердце есть разум, разумы во множественном числе, как мысли или мыслительные способности, и нужно их приблизить к источнику слова для того, чтобы его по-настоящему услышать. «И внуши глаголы родившего тебя, не суть бо на вред души своей, но аще разумнеей имеши я, то к Цесарству Небесному вожди ти будут». Если ты разумно их примешь, то они будут тебе вождями к Царству Небесному. Мы знаем, что слово «царь» — это преобразованное в древнерусском языке слово «цесарь». И вот в некоторых древних текстах оно еще сохраняет эту свою старую форму. Поэтому
то есть не царство, а цесарство.
Цесарство небесное, да. «Простри сердечный сосуд, да накаплют ти словеса слаще меду, могуще оживите и бессмертно явите тя».
Как образно, да?
Да, то есть нужно взять чашу сердца и поднести ее к этим словесам, а они капают туда. Вот этот образ тоже нужно осмыслить, что, может быть, не потоком льются, а именно важно по капле принимать, чтобы каждое слово имело свой вес.
Драгоценность.
Как драгоценность, да. И они оживляют и являют тебя бессмертным. «Но часо первое начну казать и тя, сыну мой, что те первые явлю, мятеж ли или злобы света сего, житие ли богоугодно и спасно». То есть начать с плохого или начать с хорошего. А начать что? Казать. И вот замечательно, что мы знаем слово «наказать», и часто встречаем его в древних текстах, и воспринимаем обычно как кару. А ведь изначально наказать — это научить.
Наказ.
Да, наказ от слова «казать», «показывать», то есть. Вот. И здесь так и говорится: «начну казать и тя», то есть начну учить тебя.
То есть своим примером, не просто там, да?
И особенно, да, показывать своим примером.
Это важно.
В этом смысле не каждая кара есть наказание. Она является наказанием только тогда, когда она исправляет. Если она не исправляет, а уже является просто неким итогом, финалом, то ее даже и наказанием-то называть не вполне правильно. Ну и с чего он начинает, сейчас мы посмотрим. «Паче же бы нама лепоты мыслите от чадо, от Адама праотца нашего до сего нашего века». Он предлагает ему обозреть историю человечества, священную историю, от праотца Адама до нашего времени. Зачем? «Калика множество бысь человек по земли, и все без памяти быша, едине же память не быша, и прослуша на небеси и на земли, и же по заповедям Божиим вся дни своя пожиша, и к единому Вышнему взираху». Прослуша здесь значит прославились. Вот слово «славущий», например, вспоминается. То есть о них прослышали, о них прослышано стало. А что еще здесь может быть непонятно? «Все без памяти быша», что значит? Это значит, что умерли, и памяти о них не осталось. текст дает нам некую идеальную картину, практически взгляд уже из Царства Небесного, где все славные земли, которые не угодили Богу, не только бесславны, но и попросту даже забыты. А о ком есть вечная память? Только о праведных. И действительно таким был взгляд Древней Руси, то есть она готова была отказаться от всякого прошлого, не связанного с путем к Богу. Конечно, появлялись и исторические сочинения, конечно, помнили и своих князей до крещения, но центр тяжести настолько лежал в христианстве, что все остальное естественным образом оказывалось периферией. «Иже в кротости пожиша, и в добрословии уста своя учениша. Иже малым света сего причащахуся. Всю же свою мысль, все свои хотения в бессмертное житие правлиху, и о том едином воздыхаху, и моляху быша Бога, яко достойным его явитеся». Все понятно, кажется, да? Хочу только обратить внимание на эту мотивацию, к чему стремится вот этот послушник Божий. Он стремится к тому, чтобы явиться достойным Бога. К вопросу о том, как древнерусская книжность мотивирует человека. Она не запугивает его, хотя, разумеется, и об адских муках говорилось и писалось. Не прельщает какими-то суетными благами, что вот будешь себя хорошо вести и получишь чего-нибудь хорошего.
Гурий в раю.
Ну да, или каких-нибудь других благ, будь то вечных, будь то временных. Хотя понятно, что и об этом говорилось, о наградах, о наказаниях. Но очень явно, вот уже с прогласок Евангелия святого Константина Философа, который мы читали в начале, видно, как высоко планка была поставлена, с каким уважением к своим посомым относились эти люди, изначально еще миссионеры, пришедшие из Византии, потом уже местные русские книжники и другие славянские, там не только русские, конечно, много очень литературы к нам приходило из Сербии, из Болгарии, что они призывали их к самому высокому, по отношению к чему все остальное уже выстраивается в некой иерархии.
К идеалу. И мне кажется, даже вот это сочинение, оно и перекликается с прогласом, да?
Да, у них одно настроение. «Тем же, чадо мое, изволи си тех житие», то есть избери, изволи, «и тех норовы приими, и по рассуду и делом их», то есть прими их дела разборчиво, да, с рассуждением. Не в каком-то слепом подражании, потому что невозможно подражать всем, а рассуди, что, как и почему, и когда они делали. «Взыщи киим путем идоша, и кою стезею текоша». Что такое «тещи»? Мы помним, да, бежать. Они спешили к своей цели. Не в том смысле, что торопились, а в том смысле, что ревностно к ней двигались. «Буди понижен главою, высок же умом, очи имея в земли, умнее же в небеси, уста стишина, а сердечное выну к Богу вопиюще». Здесь можно ошибиться, если мы подумаем, что речь идет о внешнем виде. Наклоненная голова, очи уставленные в землю, уста стищено здесь написано, то ли сомкнутые, стиснутые, да, то ли тихие, то есть утишенные, да. Тут мне трудно сказать, что на самом деле.
А может и то, и то.
А может и то, и то, да. Конечно, зачастую монах именно так и выглядел, и так себя вел. Но вместе с тем возник и образ ханжи, который ведет себя так только внешне. И иногда этот ханжа перещеголяет любого праведника и преподобного именно вот этим внешним своим видом. Не зря святитель Игнатий Брянчанинов где-то пишет, что смиренный человек не обязательно выглядит смиренно.
Да, и нам же читается первую неделю поста, что вот не обязательно так это ходить прям очи долу и показывать себя постящимся.
Наоборот же, надо умыть главу свою, как говорит Спаситель. То есть нужно понимать символизм этого текста и то, насколько древнерусский читатель был восприимчив к символическому, аллегорическому, к такой вот, в хорошем смысле, игре текста, который задает ему загадки, а не просто предписывает какую-то жесткую рамку внешнего поведения.
Человек априори понимал, что речь идет не столько о внешнем, сколько о внутреннем, а о внешнем заботились меньше.
Мы увидим чуть ниже прямые признаки этого. когда мы увидим, что уже ну, точно нельзя понять буквально. Но вот этот символический смысл, он сразу открывает нам намного большую глубину, потому что легко ходить, наклонив голову, если ты знаешь, что ты так нравишься, что, возможно, это способствует твоей карьере и так далее, неважно, там, церковной или светской. Легко или, если не легко, то ты потом отыграешься за то, что заставлял себя так ходить, да, когда достигнешь степеней известных, как сказано в одном известном тоже произведении. А что по-настоящему трудно? Это наклонять голову в духовном смысле, то есть стремиться смиряться. Быть покорным каждому человеку, как апостол говорит, да, с честью друг друга ставьте выше себя, будьте друг другу, я не помню сейчас точно, как он выражается, апостол Павел, ну, вроде того, что будьте послушны друг другу, конечно, в добром, в том, в чем требования другого являются законными, справедливыми, или, может быть, даже и не вполне справедливыми, но вот ему это нужно, а тебе не трудно, и, или даже трудно, но ты можешь это сделать. Не уклоняйся, да, тебе сказано, иди одно поприще, иди два, как говорит Спаситель. Вот это подлинное смирение, которое, конечно, достигается с большим трудом, почему никто из нас не может назвать себя смиренным, а если сделает это, то довольно быстро ему будет показано, если Господь его любит, подлинная глубина его смирения. Это действительно узкий путь, да, а просто ходить с наклоненной головой и потупленными глазами зачастую это достаточно широкий и короткий путь к достижению каких-то, может быть, даже и совсем недостойных целей. Поэтому здесь подчеркнуто: понижен главою, высок же умом, то есть голова долу, а ум на небесах. И это свобода христианина. Он покоряется каждому человеку не потому, что боится противостоять, не потому, что уступает силе, а потому, что он с Богом пребывает и его воля покоряется. Смотрит на земное с небесной точки зрения. Вот в этом смысл Нагорной проповеди. «Очи имея в земли», интересно, что сказано даже не «на земле», а «в земли», потому что здесь есть еще дополнительный смысл, это память смертная.
И вовек не согрешишь.
Да. Умнее же в небеси, то есть очи ума в небе при этом, видят Бога. Уста стищена, а сердечное выну к Богу вопиюще.
То есть это снова вот то самое выну, да?
Да.
Которое всегда.
Да, выину, да. Ты одновременно и молчалив, и ты кричишь, ты вопишь к Богу о всякой потребе, то есть и о своем спасении, о ближних, о скорби, которая происходит вокруг нас. И что мы можем сделать сейчас в такой скорби, когда по каким-то объективным и независимым от нас обстоятельствам происходят страшные вещи между родной кровью? Мы можем только молиться, на самом деле. Молиться и быть с теми, кто страждет духовно, раз уж до нас не дошло это телесно.
Да, не просто молиться, а вот именно, да, внутренне так, вопиять
Богу. Спострадать, да. Вот преподобный Иринарх Ростовский, как известно, по мере нарастания смутного времени налагал на себя все большие вериги. Но мы и этого не можем, как там в Патерике у Антония Великого. Он говорит, ну вы хоть радуйтесь, когда вас обижают. Они говорят, не можем. Он говорит, ну тогда хотя бы не отвечайте, не можем. Сдачи хотя бы не давайте, мы и этого не можем. Тогда он говорит своему послушнику, дай им немножко каши, они совсем ничего не могут. Есть такой Патерик, это достопамятное сказание о подвижничестве святых отцов, одна из древнейших христианских книг.
Ох уж, если тогда так было, то что бы про нас сказал святой, не знаю.
Да, да.
И кашей-то... И каша не поможет, боюсь.
Господи, ну, я помилуй. Думаю, что что-то поможет от руки Божьей и от святых отцов тоже. Нози тихо ступающе, а умнее скоро текущий к вратам небесным. Тоже интересно, что значит ноги тихо ступающие? Это же не просто какие-то шажки, вот чтобы, не дай бог, там никто не услышал. А, наверное, когда человек... но не стремится к громкости своих дел, к громкости оповещения о себе. Да, вот он ходит просто, как ходит. Но, опять-таки, умные ноги, то есть ноги невидимые, ноги его жизненного пути, который виден только Богу, они бегут, скоро текут к вратам небесным. Уши, уклоняя от зла слышания, умным же выну прилетая к шумению святых словес. Тут прям детский такой образ летящих ушей, которые стремятся, летят, возлетают ввысь, чтобы слышать шум святых словес. Вот этот гром, неслышный гром, тихий гром, потому что мир его не слышит, но верующий человек слышит его именно как гром божественных словес. Вот этот гром часто гремит в апокалипсисе для Иоанна Богослова. И бывшие громы, и гласы, и трубы, и так далее. Но когда-нибудь он возгремит так, что его услышат все. Мы это знаем. «Святых словес, я же в святых книгах писана суть». То есть вот эти вот беззвучные громы, которые в буквах, на страницах, и они звучат для читающего. Опять мы вернулись к этой теме книжности. «Руце сагбени имей на собрание злага имения света сего». Вот тут как раз становится очевидным, что все эти образы не буквальны. То есть руки должны быть согнуты, не простираясь к злому имению, то есть имению, собираемому неправдой. Простреже на приятие убогих. И они должны, наоборот, быть разогнуты, простерты, причем на принятие убогих. То есть как будто образ даже не просто подаяния, а объятия здесь. «Не стыдися всякому созданному во образ Божий главы своя поклоняти». Известная древнехристианская мысль, очень часто упускаемая нами, что всякий человек есть образ Божий, икона, и достоин того, чтобы ему поклониться, уже даже по тому, как он создан, даже еще без всяких заслуг. Поскольку мы любим как-то шпынять ближнего, то мы часто подчеркиваем, что я, дескать, Богу только поклоняюсь, а вы все для меня... Яко прах земный. А на самом деле вот это отношение должно быть таким. «Старейшего деньми почастите, не ленися». С того, кто старше тебя днями, не ленись почтить, да, оказать честь. «И покоите старость его почтися. Сверстники своя миром сретай, меньшее себе с любовью приемли. Честнейшим себе не трудись остояти».
Это прямо я бы вот выписала и где-нибудь повесила, не только в детской комнате, но вообще перед глазами, да, в каждом доме, правда?
«Чадо, не буди самохотью лишен вечного жития. Греха бежи, яко ратника губящего душу твою. Не восхощи веселоваться в мире сем, все бы веселье света сего с плачем кончевается. И се яви видите в мире сем в двоих суседях. У сих свадьбу творят, а у других мертвеца плачутся. И тоже плач суетный, днесь плачутся, а утро упиваются. Тем же разумей суету века сего, и скоро падающую плоть нашу. Днесь бо растем, а утро гнием. Тем же в малем животе взыщи вечной жизни. Иде же от сия жизни весть ни скорби, ни воздыхания, ни плача, ни сетования, но радости веселье, свет не мерцая. Солнце – сам Господь». То есть вечной жизни, немеркнущий свет, тамошнее солнце – сам Господь. «Ту жизнь возлюби, к той по вся дни тщися, и о той выну помышляй. Будете спящую мысль, возглавия помысл небесной радости». Это интересно, ты спишь, а вместо подушки, вместо возглавия у тебя помысл о небесной радости. «Восстающую же брашно память Царства Небесного». «Чадо, алчного накорми», то есть алчущего, «яко жити сам Господь повелел, жадного напои». Вот тут мы понимаем, что жадный – это жаждущий изначально, да, ему воды не хватает. «Странно введи, больно присети, к темнице дойди, вишь беду их и воздохни. Будете в скорбь твою прибежище церкви, паче же и кроме скорби, по вся часы и дни вшед припади к Вышнему лицем сей землю покрый и принуди его поминать и тебя». Прям вот заставь, как вдовица, да, это из той притчи взято, скорее всего. «Принуди его поминать и тебя. Не уклонит бося от тебе душелюбец, человеколюбец, но примет тебя и утешит тебя». То есть Бог любит человека и в каком-то смысле привязан к нему, да, если будешь к нему припадать, не сможет от тебя уклониться. «Церковь же, разумевай, небо суще, алтарь же престол Вышнего, служители же ангелы Божии. Тем же в церкви, аки на небеси, со страхом стой, яко предочима самого Бога. Исходя же, не забывай, что бе, или что слыша. Вот я замечаю часто, что в церкви мы забываемся и начинаем говорить во время канона, там, ну, кто когда. И, в общем, это потому, что мы относимся к церкви как к какому-то, ну, не знаю, концертному залу. То есть, вроде и нужно прийти и побывать регулярно, но вот эта память, что церковь – это небо, что там не место празднословия, она, к сожалению, очень сильно выветрилась. И древнерусские тексты, они все время об этом напоминают. Но они напоминают, мне кажется, не потому, что все уже тогда разговаривали, не знаю, как они себя вели, но они напоминают как-то очень светло. Вот они научают эту свою новую паству, что куда вы попали, смотрите, церковь – это небо, алтарь – это престол Божий. И тоже это все такой свежестью наполнено, что когда эти тексты перечитываешь, что как-то действительно и помысел возобновляется. «Сотвори си в человецах кроткий, да небесный житель будеши. Скорби о гресех, воздыхай о соблазнях, печалы и о падении своем да очистишься, да на исходе душевнем обрящешься без порока. Смерть поминай вынут, да та память научит тебя паче всех, как обо жити в малем всем времени. Буди смыслен, разумей, что е воля Божия, что требует небесный царь от земных, что просит от своя твари, немалое ли и удобь творимое милостыни. Писано бо есть, помилуй, и да помилован будеши. Что требует от нас Бог, всего блага исполнен». То есть, что от нас Богу нужно? У него есть всякое благо. Хвалы,
все благие.
Да. Да. Не просто все благие, а у него есть все, поэтому ему от нас ничего не нужно. Вот что здесь подразумевается. Хвалы ли, но хвалят его ангелы. Поклоняние ли, но поклоняются ему небесные силы. Но того просят, еже нам на пользу, на спасение. Просит бо милостыня, желает кротости, любит мир. Тем же ты, чадо, оного волю сотвори в мале, и он твою волю вовеки. Даруй малое и возьми вечное. Дашь едино, возьми старицу. Присвоися, Бозе, да врагом всевидимым всем и невидимым страшен будешь. Вот тоже такой призыв. Присвойся Богу, то есть стань своим для Бога. В волнах житийских еси, в буре ли морстей беду приемлеши, показаю ти, сыну мой, истинное пристанище, монастыря, дома святых. К тем прибегай и утешат тебя, поскорби к ним и обвеселишися. Сынови бо без печали суть, и умеют печального утешите. То есть, кто такие монахи, согласно древнерусскому тексту? Это сыновья небесного царя, они живут в его доме без печали, и поэтому, кто приходит к ним с печалью, тех они умеют утешить. «И аще, что имеешь и в дому своем потребно же оним, донеси им, все бо то в руце Божие влагаешь, и воздаянен будешь. В ограде в нем же живеши, и в инех окрестных, поищи ли единого человека, боящегося Бога, и тому всею силою служаще. Обрети ли такого человека, то уже не скорби, обрети бо уже ключ Царствия Небесного». Это известная истина, что если хочешь научиться страху Божьему, найди того, у кого он есть, и живи с ним. Но истина очень важная для христианства, потому что она говорит о непрерывности традиции, что помимо научения книжного, нам еще нужны живые примеры, и мы действительно должны к ним, ну, прилепляться, как вот по-старинному тоже говоря. И непосредственно у них учиться, как жить по-христиански. Если мы об этом не радеем, то мы разрываем эту цепь, разрываем традицию, и потом нам уже очень трудно возобновить это в себе и передать дальше.
Вот недаром же многие из священства нашего недавних лет с таким трепетом, с таким почитанием вспоминают людей, которые передали, еще успели им эту традицию.
Да,
последних, да, монахов, там, насильников монастырей. Очень мало было, но почти о каждом из них вспоминали как о подлинном подвижнике, правда?
Да, и старцы, конечно.
Потому что это вот живое, живая традиция, не просто в книгах прочитанная. Это вот...
И обратите внимание, что вот если взять на Украине православных, которые не ушли в раскол, в монашестве это большинство, но, в общем-то, и среди активных мирян тоже. Здесь ведь слова старцев сыграли главную роль, потому что мало кто знает каноны, мало кто так уж их читает внимательно с толкованиями и разбирается, кто там канонически прав. А то, что старцы еще в начале 90-х говорили о важности единства русской церкви, вот это пока... Это слово «живо», пока есть те, кто сохраняет вот эту преемственность живую, именно это действует. И тут совсем было бы безумно думать, что какие-то наши мероприятия, там, слова, шаги, дипломатические и прочее сыграли какую-то роль. Наоборот, только непосредственная жизнь традиции. Ну и, соответственно, те, кто ушли, они, в общем, были и больше от нее оторваны, скорее всего.
Были с нами, но не были нашими.
Да? Ну да, да. Кто-то, конечно, поползнулся. Соблазны, может быть, еще вернется, но во многом так. Обрети ли такого человека уже не скорби, обрети бы уже ключ Царствия Небесного, к тому присни и душею, и телом. Откуда слово «присный»? И «присно», да, это, оказывается, и глагол был такой, «присните». Скорее всего, связано со словом «сень», то есть быть неотступным, как тень. К тому присни и душею, и телом. «Смотри жития его хождения, седания, едения, и всего обычая его пытая», то есть испытывая. «Паче же блюди словес его, не дашь ни единому словеси его пасти на земли, а дрожаща бо бисера суть, святая словеса». «Праздники же святых почти, не сам упивайся, но алчное и жаждное накормляя. Знаемое твори дом свой нищим, вдовицам, сиротам, неимущим, где главы подклоните. Богат ли имеешь и дом свой, худ ли, все то Божьим промыслом, но подчися всего иметь. Не рцы бо имению своему, мое есть, но рцы порученными есть на мало дней. Да аки ключарь, порученное ти раздавай, яко же велит поручивый ти. Тем же, еже ти дал вышний, то вышнего ты имение сотвори в нем». У нас иногда задаются вопросом, как воспринимать богатство, и обычно отвечают наши духовные отцы, что и богатство, и нищета – это Божие благословение, Божий промысел. Но не всегда они помнят прибавить, что если ты богат, то ты только распорядитель этого имения, а вовсе не собственник. Вот это истина древнехристианская, которая и на Древней Руси была хорошо известна, иногда у нас как-то куда-то западает. И получается неполная истина, а неполная истина уже равна лжи.
Поэтому и богатство чаще всего только для себя. А если поручено тебе, значит, оно не только твое, значит,
да, и люди других. Как бы получают индульгенцию. Богатство Божие же благословение, а я тут при чем? А я просто пользуюсь. А на самом деле оно же дается для того, чтобы...
Ты им распоряжался.
Распоряжался для, на пользу ближних. И вот здесь прямо говорится... относительно того, что люди хотят как-то накопить для своих потомков, да, вспоминаемые. И Гоголь над этим довольно целенаправленно иронизирует, что Чичиков, еще не имея жены, уже тщательно заботился о своем потомстве. И, собственно, для него как бы собирал, продавая мертвые души. Вот что говорит древнерусский сборник. «Не оставляй последнему роду своему». Последнему, то есть последующему. Хотя он может оказаться и последним. «Но и дети своя, и жену свою, и все племя свое поручи Богу, доброму блюстителю. Его же милость велика, и богатство несведомо. Имение бо света сего реце подобно есть. Сюда отыдет вниз, и паки сверху приходят. Тем же еда вышние граждане, реки и сосуд своих не наполняют ли, или скота своего не напояют? Рекущие яко нижним гражданам оставим, а сами мало приимем. Ни оба. Но до избытка черплют, а нижними не пекутся. Та же бо река минует я». Это довольно сложный образ. То есть люди, живущие выше по течению реки, полностью ее используют, потому что она и дальше течет, и тем, кто живет ниже по течению, тоже достанется. Отсюда какая следует мораль? Не та, которую можно подумать. Есть у тебя богатство, пользуйся вовсю, так сказать, во всю катушку. Речь идет о том, что, да, пользуйся, именно раздавая ближним, и не заботься о своих потомках, потому что им придет богатство в их время.
Потому что все оно от Бога в конечном
счете. И все оно от Бога, да. Это древнерусская трудовая этика. То есть мы видим, что с одной стороны она отчетливо враг накопительства. И поэтому говорят такие, как Чубайс и все остальные, что Россию нужно полностью переформатировать для того, чтобы сделать ее годной к нормальному капитализму.
То есть чтобы она забыла.
Забыла, вот это, да, и Достоевского, истории. И не только Достоевского, но и, видите, вплоть до XI века и раньше. Желательно забыла вообще христианство. Есть страны, где христиане как-то совмещают одно с другим, но мы ортодоксы, и у нас совмещать не получается. Православные и ортодоксы – это одно и то же.
Ну, нельзя же служить Богу и мамоне.
Ну вот, да. И в то же время, если смотреть на труд, то здесь иначе получается. Ведь откуда дети вообще получат, что есть, где жить? От труда, по которому Бог даст им то же, что дал тебе.
Значит, надо научать их труду.
Да.
А не просто сберкнижки на их,
да,
имя.
Да, то есть здесь такое упование на богатство, на избыток всего, что дает Бог для человека, конечно, не сидящего сложа руки, что в этом уповании нужно отказаться от накопительства.
Тем более, что вот последний опыт нам показывает, что и яхты отнимутся, и имущество пропадет.
Ну да, у нас на Руси сам порядок вещей возвращает нас к истокам, потому что, ну вот, кто-то копил, скажем так, знаменитый дефолт 98-го года, его не заметил. У кого не было накоплений в банках? Они говорят, да не было ничего. Это обычный год, как 97-й, как 99-й. У кого были накопления, те заметили, что произошло. В этом смысле, кто лучше спит. Так же бо и о именье. Не пицися последними, сыны, внуки, правнуки, дочерьми. Тем бо инока время ключится ли напасть, летатьба, ли рать, и тогда изгубленное не станет им помогая. Ну и то сказать, Русь живет на границе Великой Степи, поэтому все время что-то такое происходило. Так что сам порядок вещей тоже учил людей.
Похуже, чем дефолты.
Да, да. Тем же в животе своем своей души размышляй, и тою крепко пицися, яко едино те есть душа, едино время живота, едино смерть.
Какая высокая, хотел сказать, философия, а все-таки богословие, да?
Да, и поэзия жизни. Я еще хочу обратить внимание на то, с какой нежностью все это написано. Это удивительным образом отличает средневековую литературу, дидактическую даже литературу, не формальность, не надменная позиция учителя, который стоит и нечто вещает в эффектной позе, а именно нежность отца, который увещевает.
Да, вот вроде и поучение, а в то же время оно тебя прямо вот по сердцу тебе, даже нам, людям уже далеким и черствым сердцем.
Да, поучение, вы сказали, сразу вспомнилось поучение Владимира Мономаха, которое тоже надо будет прочитать. И ведь он один из величайших князей Руси, один из величайших воинов, который ходил на туров в одиночку. Он пишет тоже своим чадам, не сравнившись с ним в истории, но пишет так смиренно, так нежно, увещевая их слушаться. Я, говорит, уже старенький, уже на санях сижу.
Уже образ какой, да,
да,
зимный?
Да.
Не всем понятно.
А вы меня, если хотите, послушайте, преклоните свое ухо. То есть, вообще говоря, было, наверное, и своеволие, было, ну, многое близко к нашему времени. Вот мы будем читать потом вопрошание Кирика Новгородца к архиепископу Нифонту. Ну, там Новгород XII века, он гораздо ближе к нашему времени, чем там Россия капитанской дочкой Пушкина.
Вольница.
Мы увидим это, да. И это замечательно, потому что это позволяет нам, обращаясь к истокам, не просто вспоминать то, что когда-то было, а находить то, что мы как бы обронили в истории, то, что...
Параллели, и, соответственно, это живой опыт, который может научить, помочь.
Да, то, что затерлось другими эпохами, сейчас менее актуальными, может быть, актуальными в будущем, а сейчас для нас оказывается очень близким.
Потому мы и назвали этот цикл, что это сокровищница, чти и разумей, сокровища.
Да.
Древнерусской словесности, да. Эти сокровища, которые вечны, нетленны, они сейчас нам полезны и жизненно необходимы.
То самое наследство, которое не стыдно копить. И эта нежность еще, мне кажется, связана с той оголенностью людей от благополучия, которая так мало знакомы пока нашей эпохе, достаточно благополучной в течение уже нескольких десятилетий. И вот кажется, что в благополучные времена мы как бы заплываем жиром, и он не дает нашим сердцам соприкасаться. Это тоже библейский образ сердца, заплывшего жиром, и всего человека, который тук свой затворивший, вот этот вот образ из псалмов, то, что в народе называется заподлицо, вот полностью, так сказать, подушкой безопасности окружились, и каждый замкнулся в своих каких-то соцсетях, каких-то эрзацах информационных, и вроде бы все довольны, все самодостаточны, а человек в Средневековье, он кажется таким оголенным нервом, но это не делает его истерическим, в отличие от современного как раз человека, который, чувствуя небезопасность, сразу впадает в истерику, что показывает, в общем, слабость этой жировой прослойки. Наоборот, он как-то настолько ценит человеческие отношения, настолько ценит добро, настолько ценит милосердие.
Ну, понимая, что не выживешь в одиночку.
Да.
Или трудно будет тебе очень. Хотя человек тоже, опять же, он не чувствовался одиноким. Он был с Богом. Это ощущение присутствия Божия несоизмеримо с нашим.
Он был, наверное, с Богом, и он был с ближним, потому что действительно, зная, что нельзя выжить в одиночку, он, в общем, и не пытался. Только святые подвижники могли выжить в одиночку. И благодаря этому они становились донорами для общества, донорами этого своего духовного совершенства. Ну, как преподобный Сергий, к которому все приходили. Вот. И они, конечно, тоже не были одинокими, они были с ангелами, со святыми, вот. И этот небесный мир соединяли с земным. А в земном мире, собственно, мире, да, то, что называется миром по-русски, то есть общество, все держались друг друга, конечно, и были как единый организм. И в чужих тоже ценили это добро. Вот мы увидим в Волоколамском Патерике, как говорится об одном милосердном мусульманине и о том, что Господь покрыл его от вечных мук. Это одно из тоже таких замечательных мест древнерусской книжности. Мы будем потом читать. Вообще Волоколамский Патерик замечательный. И там говорится, что именно за милосердие он получил вот этот особенный промысел Божий о себе.
Потом все равно в каждом видели образ Божий, даже и в человеке иной веры.
Да, конечно, это вот поучение Феодосия Печерского, тоже текст, к которому, я думаю, нам надо будет обратиться.
Вот ваш цикл удивительно своевременным оказался, Илья Сергеевич. По нынешнему времени вот это такая опора и утешение на то, что мы не где-то тут это на скале ветром носимые, колеблемы, а мы на твердом очень основании, на фундаменте, и поэтому нам ли бояться, нам ли ужасаться.
Да, и будем надеяться, что обращение к Древней Руси поможет нам сохранить то, что мы рискуем утратить.
Сейчас принято называть нашу идентичность.
И нашу идентичность, и наше единство с братьями и сестрами. Потому что там наши общие предки, наш общий язык и наша общая память. Нужно разбудить ее.
Аминь и Богу слава. Аминь. На этом мы сегодня закончили. До новых встреч. Спасибо большое.
Спасибо.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей Радио Радонеж.
Рабов Божьих Натальи, Анны, Александра, Георгия, Тарасия, тяжкоболящего Виктора, тяжкоболящего Сергия, Артемия, Ольги, Натальи, Сергия, Екатерины, Тимофея, болящей Нины, Веры, Татьяны, Елены, Владимира, Людмилы, Марии, Василия, Веры, Марии, Петра, Александра, Николая, Антонины, Петра, Геннадия, Зои, Людмилы, Марии, Бориса, Натальи, Анны, Александра, Георгия, Тарасия, тяжкоболящего Виктора, тяжкоболящего Сергия, Артемия, Ольги, младенца Льва, отрока Александра, Антонины, Елены, Константина, Сергия, непраздной Татьяны, Марии, Артемия, Натальи, Даниила, Елизаветы, Максима, Натальи, Андрея, Татьяны, Вячеслава, Татьяны, болящего Иоанна, болящего Владимира, Ольги, Владимира, Тамары, Николая, Галины, Игоря, Татьяны со сродниками, Вячеслава, Екатерины, Николая, Галины, Марины, Елены, Александра, Андрея, Александры, болящего Дмитрия, болящей Александры, болящей Светланы, Надежды, Лидии, Ирины, Василия, Александра, Михаила и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси, Христос!